Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня первый день по шаббату, и мы традиционно приветствуем друг друга благословением Шавуа Тов, доброй благословенной недели. Всем очень рад всех снова видеть. Мы с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Ишаяу, и сегодня будем читать 57-ю главу книги. Да будет воля Всевышнего, чтобы мы не просто слышали это слово, чтобы наши жизни менялись в соответствии с этим словом, чтобы сами мы менялись в соответствии с этим словом, чтобы мы могли через это слово быть благословением для ближних и для дальних, для всех, кто нас окружает. Итак, 57-я глава книги пророка Ишаяу. Ацадик Авад вейн иш сам алев. Праведник погибает, и нету человека, который обращает на это внимание. На иврите обращать внимание – это ласим лев, класть в сердце. Человек умирает, праведник, праведный человек умирает, и никто не кладет это в сердце. Никто не думает об этом сердце. В Библии это думающий орган. Ванешей хесед не сафим, и люди милости, люди добра, люди добродетели, уходят бэйн мивин, и нету понимающего, кимифней араа не саф цадик, что из-за беды или от беды взят праведник. Есть два варианта понимания, прежде всего, куда относится этот стих. В прошлой 56 главе мы читали, что глава заканчивалась словами пирующих за столом злодеев, так сказать, опустившейся морально части еврейского народа. Они говорили: приходите, возьму вина и напьемся шихара, и будет завтра то же, что и сегодня, и гораздо больше будет. Давайте пить и веселиться. И согласно этому пониманию, дальше они говорят: ну, праведник умрет, и кому какое дело. И люди, которые делают добро, тоже уходят, и никто вообще не размышляет, из-за какого зла они погибли. Это первое понимание. Словно это продолжение слов злодеев. Так можно это понять. Другое понимание говорит, что здесь начинается совсем новая тема. И Ишаяу говорит: из-за того, что вы тонете в своем злодействе, из-за всего того, как вы низко опустились, когда умирает праведник, на это вообще никто внимания не обращает, никому до этого дела нет. А когда умирают люди-добродетели – это люди, которые заняты благотворительностью, которые помогают бедным, делают что-то доброе, праведник, он может быть отрешенный от мира, скажем, в вавилонских условиях. А человек-добродетель – это человек, который занимается благотворительностью, помогает, заботится о многих людях, он незаметно не может умереть, на его смерть всегда обращает кто-то внимание, но никто не понимает, что он, и дальше можно понять, как за грехи народа, из-за грехов народа народ лишается праведников, которые, скажем, молитвенно предстоят за них, и благотворителей, которые делают что-то доброе среди народа. А можно понять это так, что праведник берется от этого мира, прежде чем гнев Божий зальется на этот мир. То есть Всевышний забирает праведника, чтобы праведник не пережил войну, эпидемию или какое-то еще наказание, которое изольется на народ. Мы часто видим это и в книгах царств, когда Всевышний говорит: это все не при твоей жизни случится, ты умрешь в мирное время. И, возможно, Всевышний забирает праведников для того, чтобы они не увидели то зло, которое произойдет. И тогда Ишаяу говорит здесь, что праведники умирают, никому дела нет. Люди-добродетели умирают, и даже те, кто задумывается, они не могут понять, что грядет какое-то зло, перед которым Всевышний их забирает. или что за зло народа, за злодеяние народа они взяты. Никто не задумывается ни о настоящем, ни о будущем. И дальше во втором стихе: «Его шалом ваеноху аль мишкавтам олех нихоху». Они придут в мире и будут отдыхать на ложе своем, ходящие в правде своей. То есть, если мы понимаем предыдущий стих, как Всевышний забрал их перед каким-то несчастьем, перед какой-то катастрофой, которая придет на народ, то мы можем сказать, они мирно будут отдыхать, те, кто ходил, обратите внимание, по правде своей. То есть те, кто не прогнулся под общественное мнение, не превратил свою веру в какие-то лозунги, те, кто жил, как он видел правду, правду Божию, которая с ним была, делал добрые дела, и он будет взят от беды. Можно это так понять. Можно понять, что это молитва Ишаяу, когда покоятся в мире все те, кто шли путем своей правды. Теперь же, после того, как в предыдущей главе мы читали утешение для народа и обличение злодеям, теперь Всевышний начинает, в третьем стихе нашей главы, начинает разговор о злодействе злодеев. И здесь, надо сказать, это очень взрослый текст с большим количеством таких взрослых понятий, что можно сказать, уберите своих детей от наших головных экранов. «Ветем кирвоине, а вы подойдите сюда, бней онина». Сыновья какой-то женщины, которая здесь названа онина. Можно понять это от слова «уна», подгадывающее время. То есть были женщины, которые, опираясь на астрологию и будь там еще на что, на разные какие-то свои гадательные инструменты, выбирали период, какое-то окно времени, когда они могут зачать от какого-то благородного человека. Они приглашали, соблазняли этого благородного, не совсем поступающего благородного, мещи, благой род, благородного происхождения человека, богатого или родовитого, или знатного, они его приглашали и соблазняли, на то есть параллели в Талмуде, в вавилонских источниках, и они зачинали от него ребенка. Другая возможность понять слово «онына» – это привораживающие, те, которые, опять-таки, соблазняют мужчин при помощи приворотов, при помощи какого-то своего чародейства. «Зера мин аэф ва тизне» – семя от прелюбодействующего и от благодеянки. То есть, с одной стороны, здесь женщина, которая ведет себя как блудница, с другой стороны, мужчина прелюбодействующий. Это, конечно, метафоры, но так или иначе, какое-то порочное зачатие, используя все виды порока, какие только можно использовать для того, чтобы зачать от богатого, для того, чтобы зачать от кого-то с благородным происхождением, кого-то, кто по звездам или снова по каким-то другим признакам будет богатым или достигнет царства и так далее. То есть высчитана судьба, наиболее оптимальная судьба для будущего ребенка, для зачинаемого ребенка. И вот такие просчитанные дети, когда вот эта просчитанность превыше всех морально-этических норм, всех норм брака и семьи, вот эти просчитанные дети, именно такими просчитанными, продуманными детьми, называет опустившаяся часть Израиля, народа Израиля, Всевышний. Альми Цитанагу, кем вы наслаждаетесь, или можно сказать, это можно понять двояко. С одной стороны, над кем вы с наслаждением упиваетесь издевкой, издевательством над кем вы упиваетесь. Альми Тархейву П. На кого вы развиваете рты свои? Таариху Лашон. Удлиняете, высовываете подальше язык свой. Можно так сказать, что вы про меня говорите, что я не вижу, я не знаю. Вы привыкли уже злоречествовать на меня и посмеиваться надо мной. Всевышний, надо мной посмеиваться. У вас это в заводе. А можно понять это и так, что вы же вот со своими всякими вычислениями, со своим поклонением разным башкам, разным силам, демонам и всевозможным разным другим героям магических книг, вы с такой радостью, с таким упоением, раскрыв рты, слушаете их и, высунув язык, стараетесь делать какие-то их указания, рисуете всякие разные, вот современным языком скажу, рисуете разные пентаграммы, таблички и устраиваете алтари. Кому вы все это делаете? Алёатем, Ильдей, Пеша, вы же дети злодейства, Зера, Шакер, вы вот зачаты, как мы уже сказали, от какого-то обмана, не из любви и даже не из хотения плоти, а из хотения выгоды и прославления самих себя, и матери ваши врут отцам вашим, что вы от них, поэтому Зера Шакер, вы семя обмана. А можно сказать и так, Зера Шакер, некоторые комментаторы понимают так, что мужчина, когда он с женщиной, и женщина, когда с мужчиной, представляет себя с кем-то другим, представляет себя с каким-то знатным вельможей, или, может, с каким-то башком, да, с кем бы то ни было, варианты совершенно разные, все это обман. И вот это, когда женщина представляет себе кого-то другого, мужчина представляет себе другую женщину, согласно представлениям того времени, это отражается на духовных качествах души, которая спускается в этот мир. Анхамим Байлим. Разгорячающиеся среди фисташков. Очень много было фисташковых лесов в Вавилоне. И народ ходил в леса, там водить хороводы, может прыгать через костры, разные другие увеселительные, развлекательные дела. Можно понять это так. Можно слово «элим», которое здесь, перевести как «башки». А слово «нахамим» тогда перевести как возбуждающийся, разогревающий себя в половом смысле. То есть вы разгораетесь похотью на башков. И были действительно всевозможные башки с вырезанными половыми органами, с которыми совокуплялись жители Вавилона. И возможно, что эта зараза как-то попала и в среду евреев, которые в Вавилоне. Тахатколь эцраанан. Под всяким свежим, под всяким зеленеющим деревцем. Шохатей иладим бенахалим, вы режете детей своих в источниках. Это тоже традиция от Молоха идущая, когда первенца приносили в жертву, но по-разному это было, в данном случае какой-то обычай приносить детей в жертву в родниках, чтобы кровь его сливать, и вместе с кровью уйдет все нечистое из семьи. Была в Вавилоне такая традиция у вавилонян. Повторю, но, видимо, это было и у евреев, потому что Ишайяу точно не вавилонян в этом обвиняет. Так от Цейфей, Аслаим, по вращелинах скал. То есть где-то находили удобное место расположиться и резали собственных детей. Бехалкей нахаль халькех. Халкей нахаль или гладкие родника, если перевести дословно, это название гальки. Маленькие-маленькие камушки, которые находятся на дне родника, как правило, отполированные водой. И, наверное, в детстве у моря или у родника, или у речки каждый собирал такие камушки. Если в Ционе есть камень краеугольный, если есть камень основания, то Израиль променял это на гальку. Некоторые находят такие дырявые камушки гальки или разные камушки гальки, которые то ли приносят счастье, то ли еще что-то делают. Это бесконечное число поверий, которым все это связано, и во всем этом погряз народ Израиля. А некоторые комментаторы говорят, что там, где галька у ручьев, вот именно на той части, которая усыпана галькой, строили евреи свое место, там, где надо же приносить жертву детей, надо резать детей, надо строить что-то подобное, если не храму, алтарю, ну, хотя бы какое-то место поклонения. И там среди гальки твой надел. Здесь есть, конечно же, игра слов «бехалюкей» на «халькех». То есть «халик» и «халюкей» – галька родниковая, «халик» – гладкая. И «надел» – это, в общем-то, слова омоним, звучащие очень близко. «Хэм, хэм, гуралех». Ну, пусть они и будут твоею судьбою. Гамлеем шафахт несах. Ты же изливал им возление вина. Аэлит минхаэлэль. Ты приносила дары эти. Аэлэ эннахэм. Разве я могу смолчать на это? Ты все это делаешь, ты опустилась это, ты так себя ведешь. Неужели ты думаешь, что я буду молчать об этом? Альгар гавоа ваниса самт мешковых. На высокой, превысокой горе ты поставила себе ложе. Ложе, ложе супружеское. Здесь сравнивается с жертвенником, место, где осуществляется исполнение завета. Если Всевышний сказал Израилю из простой земли, сделайте себе жертвенник, утесных камней, не делайте к нему подъема, то здесь мы читаем, ты на высокой-высокой горе поставил себе жертвенник, гамшам элит, и туда поднималась по ступеням, лезвоах-зевах, чтобы приносить жертву. То есть свое поклонение чужим башкам, все вот это, о чем здесь говорится, ты превратила в постыдное любодеяние, причем публичное любодеяние. Ты не стыдилась всего этого разврата духовного и делала это не где-то украдкой, а на высокой горе. Вахар делит ве мезуза самт зихроных. Здесь можно понять так, за дверью своей и за косяком ты оставила зихроных. Разберемся, что такое захоронение. Начнем. Можно сказать так, что мысли твои всегда были за дверью, за косяком. Говорят, русский язык есть такая пословица, муж в дверь, жена в дверь. Как бы поскорее выйти за дверь, где меня ждут любовники мои. А можно сказать, что слово «захорон» используется для обозначения, которое обычно значит память, памятование, используется для обозначения благовонных мешочков, которые девочки израильские использовали для того, чтобы привлекать внимание, феромоны такие своеобразные, соблазнять противоположный пол, чтобы в доме они не пахли, их вешали за косяками дома. Когда выходили из дома, надевали на себя, то есть какую-то атрибутику блуда ты прятала за дверью, даже когда ты была со мной, кимейти галит витагали, потому что ты сбросила с меня, бросила, была у меня, но ты сбросила мои покровы и убежала от меня. Эрхав мишкавех, ты расширила ложе свое. То есть у тебя было столько любовников, снова, конечно же, в метафорическом смысле, что ложе твое не выдержало, и тебе пришлось сделать расширение кровати для того, чтобы все поместились. В этикратлях мем ават и мешкован, и ты предалась, заключила завет с любви, с прелюбодеянием, любви к пребыванию на ложе с ними. Яд хазит, некоторые комментаторы пытаются толковать это, присмотрела себе местечко. Ты постоянно присматривал себе какие-то местечки, где бы побывать, где бы провести ночку, или где бы просто провести интимную встречу с тем, кого я так полюбила. А некоторые комментаторы слова «яд» понимают, яд вообще в значении «рука» или какая-то стела, стоящая из земли, какой-то мемориал. Некоторые понимают это как указание на половой орган мужской. То есть ты высматривала какие-то половые органы побольше, и мы в Писании видим, на самом деле, часто синодальный перевод сглаживает эти подробности, но в Писании иногда Всевышний говорит очень яркими, резкими образами, чтобы образумить слушающего. То есть вот что ты высматривал, вот что тебе было ценным. В Талмуде есть некоторые следы упоминания, которые указывают и не только на идолопоклонство, на развращенность еврейской общины в Вавилоне, когда глава вавилонской общины спрашивает такую беседе пророка Ильяу, он говорит, мы так молимся, мы так верим, мы так ждем, почему Машиах не приходит. Тут говорит, скажи, сколько девственниц в Наурдае, город Ешива, это город изучающих Тору людей, сколько девственниц в нем лишилось девственности в Йом-Кипур. Посмотри, что у вас происходит в судный день, а обычно это дни и больший разврат. Или есть такие следы, что именно в Йом-Кипур были люди, которые предавались разврату. Это были не какие-то отщепенцы, а такое верование существовало в еврейском народе. Можно увидеть следы этого. И, конечно же, это не весь народ. И, конечно же, существовали праведные люди, праведная община, но есть обличение и в адрес общины в Вавилоне. И в 9 стихе мы читаем продолжение обличения. «Ташури ла мелех» и к царю ты собиралась на званый прием. Здесь уже не просто блудница, а, так сказать, светская экскорт-дама. Ты ходила к царю, умощаясь маслом, в торби ракухаих и при множестве снадобий своих. Ты женщина, которая жила блудом, жила развратом. Она не просто этим занималась, она к самому царю входила. Ну, это можно сказать и про политику, про стремление угодить правящим кургам Вавилона или с этим участие в каких-то церемониях вавилонских. То есть нужно помнить, что хотя можно указать на какие-то элементы, развращенные в еврейской общине, все-таки в основном здесь речь идет о метафоре. И весь блуд, который здесь описывается, это все прелюбодеяние, которое здесь описывается, это разврат, это аллегория на все-таки на идолопоклонство. «Ветишлехи цираих ад мирахок» и агентов своих, так сказать, если в контексте сутенеров, более цивилизованно, продюсеров своих, ты посылала далеко, ты рекламировала себя очень далеко и активно. Снова мы читали про мессианское толкование о еврейском народе, трость надломленная не переломается, трость надломленная не переломеет, ля курящегося не загасит и не возвысит голос свой. Здесь мы читаем про другую часть Израиля, то есть для другой части Израиля. Как раз ты старалась, и реклама твоя была на билбордах далеко-далеко за границей. Это шпили от Шиол, и даже в Шиол сходила ты. Разумеется, снова это метафора, то есть ничего тебя не останавливало, никаких преград ты не чувствовала, ты готова была и в Шиол сойти, чтобы найти место для своего пролюбодения самым низменным, самым извращенным способами поклонения ты поклонялась. Беров Даркех и Гад, уставала ты на этом пути, Лемарт Нуаш, но не сказала, я отчаялась. Ты не без устали, не зная отчаяния, трудилась над этим. Даже когда ты валилась с усталости, ты не отчаивалась. А я Тведех Мацат, пока еще рукою хотя бы могла двигаться, Алькен Лехарит не ослабевала. То есть под рукой может подразумеваться остаток, который в стране Израиля. Можно развивать это в контексте описания благодеяний руку. Так или иначе, пока хоть что-то в тебе двигалось, ты как бы рукой гребла в сторону идолопоклонства. Вейтми да акт ватирии. О ком ты беспокоилась и за кого страшилась? Беспокоиться о том, чтобы потерять кого-то. Кого ты боялась потерять. Бояться кого-то, кого действительно бояться. И ты хазли, что ты предала меня. Ты хазли, ты предала меня. Ты разочаровала меня. Поступила со мной вероломно. С чего ты искала, когда ты предавала меня? Ло, Захарт, ло, Самта, Лебек, почему ты не помнила? Почему ты не обращала внимания? Алло, они Михаше у Меулям. Я же все время с тобой был. Вы утерли, а меня ты не боялась. Они Агит Циткатех. Я скажу тебе правду. Я говорю тебе правду. Стану говорить тебе правду и расскажу о делах. Ну, все, что я сейчас рассказываю. Приду и буду спрашивать тебя, как ты докатилась до такой жизни? Как все это с тобой случилось? Смотри на себя. Всю правду о тебе я расскажу и все дела твои расскажу тебе. Но тебе это не поможет, ты не способна меня слышать. Ты будешь искать избавления и не найдешь его у тех, на кого ты надеялась. Без акех. Когда ты его запишешь, я цулах, кипуца их. Пусть вся твоя коллекция, все твое сборище башков твоих спасает тебя. Веткулями саруах, а их всех ветер унесет. То есть ты действительно думаешь, что ты его запеешь, и вся эта куча мала башков ринется тебе на помощь, да они все ветром унесутся. В веках эвель света пар возьмет их. Вахусеби, а тот, что полагается на меня, инхель арец, тот унаследует землю. Виреш аркуши, получит наследие святую гору мою. То есть, смотри, даже я тебе говорю правду, но ты остаешься со своим. Мы сейчас остаемся, каждый при своем мнении. Но помни, что когда ты будешь вопить о помощи, эти все башки тебе не помогут. Те, кто полагается на меня, не вернутся в землю и получат гору святости. Мы здесь имеется в виду установление второго храма. Веомар, я скажу, я буду говорить тогда, Салю, Салю, мастите, мастите, прокладывайте путь. Пану Дарех, освобождайте дорогу. Риму Мехшоль Медерехами, поднимайте всякое препятствие от пути народа моего. Кикомар Рам Венеса. Ибо так сказал возвышенный, превознесенный. Шохен ад, обитающий в вечности. Выкадош шмо, святое имя его. Маром выкадош эшкон. Я пребываю в высотах и в святости. Вэд даке вэшафэль руах. И я вместе с тем пребываю с угнетенным и с тем, кто смирен духом своим. Ляхьот руах швилим, чтобы оживить дух смиренных. Вляхьот лев литкаим, и оживить сердце притесненных. Несмотря на то, что я живу где-то там далеко, действительно, правы те, кто говорит, он далеко, там в горных высях. Он весь святой, что ему до нас. Да, я живу в горных высях, я в святости пребываю, но я забочусь о верных мне людях, которые притесняемы, о тех, кто смирен духом. Потому что не вечно я буду ссориться с вами. Ло ленецах икцов. И не вечно буду гневаться. Кируах мельфанай яатов. Потому что я вижу, как облачается в человека дух. Перед лицом моим это было. Венешамот ани асити. И души я сотворил. То есть... Я же все-таки сотворил этих людей. Это все деяние моих рук. И в конечном счете есть любовь, которая вечная, в отличие от гнева, который может меня обуять. Ну, и тут мне скажут, что Всевышний такой эмоциональный. Скажут, я тут погневался, извините, был рассержен, в гневе действовал. Но Всевышний объясняет нам языком человеческим, а какие процессы происходят. Там. Как он говорил, раньше, мои мысли не ваши мысли. Беавон бит'у кафавти. Я гневался на него из-за его греха, стремления к наживе. Из-за его греха, когда он пытался получить какие-то материальные выгоды для себя, думая, что он может это сделать только от меня. Векеу. И тогда я его побил его. Астер. Я спрятался от него. Вайкасев и гневался на него. Вайлех шував бедерех либо. И он ходил, пытался хитроумием своим идти по сердцу своему. Ему так казалось, что он двигается хитростью своей, что он сейчас тут сам двигается и своими силами двигается, и своими силами решает какие-то вопросы. Даркав раити. Я видел его путь. Верапеу, и я его исцелю. Веанхеу, и я его направлю. Веашалим нехумим ло влейвлав. И я дам утешение ему и тем, кто скорбит о нем. Человек, который переживает за то, что другой человек попал в грех. Может быть, он не может остановить грешника. Может, у него не хватает сил высказаться. Может, не хватает ощущения близости, чтобы высказаться. Но то, что он плачет у себя дома за кого-то, переживает за чьи-то грехи, я и ему тоже дам утешение. Буре нив сватаем. Я создаю... как бы что-то, что будет привычно звучать на устах. Не сватаем поговорка, но что-то, что язык высказывает автоматически, как губы знают имя собственного ребенка, имя собственной жены, что-то, что мы привыкли говорить, что срывается с нашего уст автоматически. Я скажу, будут говорить, будет привычно говорить шалом, шалом. Мир, мир. Шалом лерахок. Великоров. Мир дальнему и мир ближнему. Из-за того, что я дальнему говорю шалом, он становится ближним. И тут я ему снова говорю шалом. Амар Адонай ве Рафатав. Сказал Господь и целительство его, и исцеление его. Господь говорит... Если осталось что-то, в чем ты на меня опираешься, те, кто будет готов ответить на мой призыв, я вымощу дорогу. Даже если они лукавством своим движимы, хитростью своим, даже собственным умом богатея, собственными думками, забрели куда-то не туда. Я знаю их путь. Они, может, думают, что я не знаю. Я знаю их путь. Я их выведу, я их исцелю. Я там далеко еще скажу им шалом. И когда они подойдут, вернутся на путь, я снова скажу им шалом. И я целитель их. Веарашаим киям неграш. А злодеи, они как волнующиеся море. Кишакет ло юхаль. То, что они не смогут успокоиться, они не могут утихомириться, не дает им покоя то, что происходит. Выигрышу мимав рефиш ватит, и будут выбрасывать, выплевывать грязь и ил. То есть, можно сказать так, а злодеи будут плеваться грязью и илом, глядя на все происходящее, потому что они не смогут успокоиться. Если мы читали, что Всевышний говорит в 19 стихе «шалом», «шалом дальним» и «шалом ближним», те, которые готовы ходить со Всевышним, то в последнем стихе главы мы читаем «эн шалом амар эргай лирашаим». «Нету мира», говорит Бог злодеям. Тем, кто к нему идти, даже если очень далеко, даже если в самой глубине злодейства впал человек, если он готов идти со Всевышним, то Всевышний говорит ему шалом, когда он далеко, скажет шалом, когда он вернется. Если человек отказывается идти за Всевышним, если он не делает этого выбора, то и шалома, и мира ему нет. И, как говорится, снова за нами выбор. Это была 57-я глава книги пророка Ишаял. Святой благословенный, благословит всех тех, кто следует путями Иштего слова, Иштего лица, на каком бы духовном уровне находился человек. Святой благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, вы берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание для своей семьи, чтобы не нуждаться в подарках крови и плоти, в займах крови и плоти, только его святою рукою, чтобы у дома был достаток, избыток и радость от помощи других, другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, направит руку врачей, исцелять. Исцелит всех тех, кто ранен на войне, кто искалечил свою душу на этой войне. Война искалечила душу. Тем, кто страдает от бессилия, откроет новое дыхание, обновит силы. Тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти. Даст утешение тем, кто потерял своих родных и близких. Даст надежду тем, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой. Исцелит всех страждущих от этого кровопролития и положит конец этой войне. Даст стойкий, прочный, долговременный мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира. Примирит мужей и жен, братьев и сестер, отцов и детей. Святой Благословенный и нас примирит с собою по великой милости своей. Благословит нас миром по обетованию. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С Божьей помощью увидимся завтра на этом же месте, в тот же час.